В эфире «Радио на пути». Беседа в нашей студии, как всегда, вечером в среду и утром в четверг на волне 11.50, вечером в среду с 6 до 7. Вы можете нас слушать в районе Большого Сиэтла, и если не успели, то рано утром с 5 до 6 на следующий день, то есть в четверг, на той же самой волне. Интернет-радио на пути.инфо транслирует наши передачи, а также архив наших программ можно найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Эта церковь предоставляет нам студию, в которой мы записываем наши радиопрограммы. Еще одно объявление: если вы хотите нам позвонить, оставить ваше сообщение или вопрос, наш бесплатный телефон 1-877-627-8844 или 1-877-на-пути-4. Хотя наша программа не в прямом эфире, мы всегда рады общению с вами. Наша сегодняшняя тема, я думаю, будет актуальна и интересна для многих, не только для молодых людей, но в особенности для тех, у кого дома есть подростки и ребята, которые столкнулись так или иначе, или, может быть, столкнутся, не дай бог, с наркотиками, с этим злом 20-го и тем более уже 21-го века. Со мной в студии два интересных человека, с которыми я хочу вас познакомить. Позвольте, я вначале назову их имена. Это Сергей Мативасян.
Добрый день.
И также Дмитрий, подскажите мне еще раз вашу фамилию.
Какасян.
Очень приятно. Дмитрий Какасян вместе с нами. Эти братья занимаются служением среди наркозависимых, алкозависимых и тех, кто попал под другие виды зависимости. У них есть центр в Санкт-Петербурге, в России, а также здесь, в Соединенных Штатах, в штате Миссури, в небольшом городке Кабул. Вот такое интересное название, которое почему-то тоже связано с Афганистаном, в котором растут наркотики, да?
Да, так получилось, да. Интересно.
Вот, я только вот сейчас об этом подумал, да. 15 миль от этого городка, да, ваш центр?
Да, 12 миль, да.
Да. Этот центр называется «Новая жизнь».
New Life USA.
New Life USA. Обычно мы делаем так. Мы хотим, чтобы наши слушатели знали, с кем они беседуют, кто находится здесь. И, вы знаете, особенно в формате церковного служения не всегда есть такая возможность. А теперь есть вот по радио такая возможность немножко рассказать о себе. Пожалуйста, кто из вас начнет?
Ну, меня зовут Сергей Мативасян. Я являюсь руководителем этого центра, основателем с 1995 года. Каким образом центр был основан? Мы, конечно, как верующие люди, стремились служить Богу, особенно в тех низких местах, куда люди загнали сами себя по причине своей там неправильной жизни. Это было сначала тюремное служение. В течение 5 лет мы осуществляли это потрясающее служение. Я очень люблю это. Но потом мы получили откровение о том, что есть глубины сатанинские, где дьявол связал людей, которые попали в зависимость от наркотиков. И когда мы чудом просто, это было открыт этот мир для нас, и мы ужаснулись от того масштаба, от той катастрофы, в которую молодые люди впадают. На поверхности, так скажем, обывателю это кажется, ну, просто зависимость, ну, просто больные люди там и так далее. Нет, на самом деле это целая индустрия смерти. На самом деле это машина по уничтожению человечества, и особенно ее самой перспективной части – это молодежи. И, конечно же, это бьет вначале по детям, по их родителям, потом это бьет по всем, так скажем, окружающим, и потом уже это превращается в масштабы национального бедствия во всем мире.
Какая-то статистика по России у вас есть?
Значит, статистика по России очень плавающая, потому что предыдущая команда, значит, ФСКН, это наркополиция, во главе с мистером Черкесовым, значит, достаточно компетентная команда, значит, давали статистику 6 миллионов на, так скажем, официальные 140 миллионов населения. Я думаю, что все-таки население не 140, потому что такие достаточно авторитетные эксперты говорят о том, что население России уменьшилось минимум на 10 миллионов за эти лет, за эти последние годы. Значит, ну вот смотрите, если 130 миллионов населения России и 6 миллионов, которые провозглашала та команда, сейчас пришла новая команда во главе с господином Ивановым, и они дают уже 8,5 миллионов. Понятно, что точной статистики по России не существует нигде, потому что нет структур, которые занимаются точной статистикой. Но, ну, как бы не прислушаться к этим цифрам, других просто нет. Вот такова статистика по России. Значит, по Соединенным Штатам, как мы слышали, тоже я не могу отвечать за эти цифры, естественно, то на 320 миллионов населения Соединенных Штатов официально, я слышал несколько лет назад, это были те же 6 миллионов наркозависимых, я имею в виду употребляющих тяжелые наркотики. Я не говорю о употреблении стартовых наркотиков, да, там марихуаны, где сейчас штат за штатом легализуются, я не об этом говорю, я говорю о тяжелых наркотиков, которые люди принимают внутрь своего организма.
Мы вернемся к этой теме и поговорим еще о результатах того, что происходит с этими людьми. Дмитрий, несколько слов о себе и что побудило вас тоже заняться этим служением?
Я в 89-м году уверовал, в 1989 году уверовал. Жизнь изменилась драматически. До этого у меня были тоже вовлечение во все эти вещи, в курение, алкоголь, наркотики. Но это было небольшое время, с 14 лет я начал заниматься этим. В 18 лет я ушел служить в Советскую армию. И после моей службы я услышал Евангелие от своего друга и уверовал. И у меня началась очень такая бурная христианская жизнь. Я стал служителем, очень любил церковь, молитвы, служения и так далее. И где-то несколько лет я был в таком серьезном служении, миссионером, переводчиком, проповедником. И мой пастор, который свидетельствовал мне в начале моего покаяния, в 95-м году позвонил мне, я был в тот момент на миссии в Бурятии. Он мне позвонил, сказал, у меня есть на сердце желание открывать реабилитационный центр для наркоманов. Я ему ответил, что у меня нет большого желания, у меня на сердце этого нет, не открыто, и взял некоторую паузу такую где-то в районе нескольких месяцев, полгода. А потом от него еще последовал один звонок и сказал, что я познакомился с хорошим человеком, его зовут Сергей Мативасят, он очень ревностный брат, очень горячий. Мы с ним познакомились, взяли помещение бывшей психиатрической больницы и начали реабилитационный центр. И все-таки я хочу, чтобы ты приехал, чтобы вы познакомились, чтобы вы начали служить вместе. В ноябре 95-го года я первый раз встретился с Сергеем, приехал на территорию реабилитационного центра. И что меня сильно поразило, там было 10 человек на реабилитации, пару работников и Сергей. Меня поразило, во-первых, люди, которые я увидел, они имели на себе печать такого, ну, безнадежности, и я видел, что им реально нужна помощь, и что Господь очень сильно любит этих людей. Я видел это в Сергее, я видел это в работниках, которые были там, и я почувствовал от Бога вызов в мою жизнь. Могу ли я оставить все и посвятить свою жизнь вот этим людям? Для меня это было непросто. Но благодаря милости Божией я сделал этот ответ на этот призыв. И с 95-го года я фулл-тайм в этом служении вместе с Сергеем. До сих пор люблю это дело. Оно очень непростое, достаточно очень сложное. Но это призвание, оно lifelong, оно пожизненное. И поэтому ни о чем не жалею. Благодарен Богу и до сих пор есть сильное-сильное желание любить этих людей, служить им и помогать.
Сергей и Дмитрий, когда вы оглядываетесь на пройденный путь с 95-го года, что уже удалось сделать? Хотя, ну, вот мы, верующие, не всегда любим хвалиться своими заслугами, но мы понимаем, что это только благодаря Господу, вот, что многие люди получили освобождение. А как это выглядит на практике?
Я хочу, чтобы мы сразу подвели, так скажем, поставили все точки над «и». Значит, о том, что все, что мы будем говорить, это все с помощью Божией, это все во славу Божию, и никакого иного мнения не существует. Когда мы говорим «мы», «команда» и так далее, мы автоматически подразумеваем, что без Бога ничего не произошло бы, потому что Он начал это служение, но Бог не действует через архангелов или херувимов или ангелов. Он действует через нас, вот таких вот простых и часто проблемных людей. Поэтому, оглядываясь назад, я хочу сказать, что, наверное, это самое лучшее время. И если бы мне сказали бы отмотать пленку назад, может быть, для того, чтобы даже исправить какие-то ошибки, я не стал бы, потому что это были очень драгоценные, тяжелые ошибки, но на которых мы научились тому ценному от Бога, вот что мы можем делать сейчас. Мы продолжаем учиться, мы еще видим, что наркомания — это как извивающийся змей, который, знаете, делает такие резкие повороты, мы только успеваем за ним, так скажем, подхватывать то, что он уже отравил. Мы гонимся за ним, а он уничтожает первый, так скажем, но и нашего ответа мы считаем, что недостаточно на ту проблему, которая вообще в мире существует, потому что всегда вот это зло идет на шаг впереди. А мы, так скажем, вот эти уже отработанный материал им пытаемся, так скажем, воскресить из мертвых. Это были очень сложные 20 лет, это были опасные и для жизни, и для свободы, особенно в такой стране, как Россия. Я думаю, больше говорить не надо, всем все понятно. Где мы не являемся традиционной православной религией, что является стигмой, фамилия с неправильным окончанием тоже является стигмой. Та сфера, в которой мы работаем, это зона высокого напряжения, где крутятся огромные деньги. И эти деньги не только криминальные структуры делят, эти деньги делят и коррумпированные официальные структуры. И когда мы думали, что официальные структуры должны нас, по идее, поддержать, ну, потому что они же должны бороться с этим делом, то мы увидели с точностью до наоборот. Это была жесткая попытка подавить нас и продолжается вот сейчас. Но вы знаете, то, что мы вообще сидим, говорим, это, опять же, та же самая Божья милость и Божья защита, вопреки всему абсолютно, вопреки этой государственной машине, которая, в общем-то, не заинтересована в такого рода центрах. На словах, может быть, да, но делами мы видим, что они абсолютно не заинтересованы. Более того, нас многие мечтают видеть в гробу или за пределами страны, или те люди, которые поднимут свои руки и скажут, все, мы сдались, и мы больше не будем это делать. Очень многие будут от радости, так скажем, хлопать в ладоши.
Получается, ввиду того, что это такое прибыльное дело, каждый стрижет для этого свою, ну, да, имеет свою прибыль, и это невыгодно даже тем, которые вроде бы должны были бы вот стоять за здоровье, за освобождение, да, за очищение, да?
Да, я не хочу сказать сейчас, что вообще нет людей, которые честные, которые действительно на уровне идеи жизненной, да, борются с этим злом. Есть такие люди, это наши друзья, они есть и среди оперативных сотрудников наркополиции, и есть чиновники и так далее. То есть есть люди, которые действительно сердобольные, они не потеряли свою совесть. Но еще раз говорю, это такой малый процент таких людей, они не делают атмосферу в целом в масштабах страны. В масштабах страны в целом, к сожалению, к великому сожалению, делают атмосферу как раз-то та коррумпированная часть, да, людей, которые не используют свою власть только для личного обогащения и создания имиджа, что они что-то делают еще для, так скажем, для народа, для страны.
То есть, казалось бы, проблемы, которые у вас должны были бы возникнуть, это должны были бы какие-то быть там торговцы наркотиками, наркомафия и так далее, а получается совсем наоборот.
Совсем наоборот, потому что мы никогда не имели проблем с наркомафией, потому что, вот представьте себе, да, вот там полмиллиона, значит, наркопотребителей в Санкт-Петербурге, да, в 5-миллионном городе, ну, около того. У нас в центре находятся 150-200 человек на реабилитации отработанного материала для наркомафии. То есть те люди, которые уже не платежеспособны, они уже, их уже отработали и выбросили. Каким образом мы переходим финансовые пути наркомафии? Никаким. У них огромный рынок, а у нас всего лишь малая часть той отработанной, значит, публики, которую они уже списали со счетов. Поэтому у нас, возможно, были бы проблемы с ними, если бы мы где-то переходили им какие-то финансовые, там, прерывали потоки. Но так как мы не конкуренты им на этом рынке, мы занимаемся совсем другим, другой сферой деятельности, поэтому мы не являемся. Но на сегодняшний день... А только в Санкт-Петербурге уже, слава богу, около 10 работающих христианских программ, реабилитационных программ. И, конечно же, уже вовлечены намного больше людей. И оглядываясь вот на этот 20 лет, что мы сделали самое главное? Даже не то, что создали Центр «Новую жизнь», а то, что всколыхнули целое антинаркотическое движение, особенно среди евангельских христиан. Это был 96-й или 97-й год, когда по национальному телевидению показали суперпопулярную на то время программу «Взгляд», которую смотрели 40 миллионов телезрителей. Значит, и показали первый христианский революционный центр, это наш центр.
Это Владислав Листьев, вот еще те.
Листьев, Любимов. Бодров, Любимов, двоих из них уже нет. Значит, они были в центре, они жили неделю, они были поражены, и когда мы общались, и когда они общались с людьми, они, у этих людей влажные глаза были. И мы видели, как Господь касается этих людей, и потом, когда была передача, они так как-то трепетно очень говорили об этом всем и так далее. Благодаря этому пошел такой информационный взрыв, и потом они звонили нам и говорили: слушайте, мы показали программу про вас, и теперь программа «Взгляд» работает только на новую жизнь, потому что телефоны все красные от звонков, звонят бесчисленное количество родителей, наркоманов и так далее. И мы говорим: все, давайте наш телефон, и пускай наш телефон разрывается. Они дали наш телефон, действительно стал разрываться наш телефон. Вот. И, в общем-то, это нам звонили как наркоманы, так и верующие служители различных церквей, с различных городов, с бывших республик. И к нам потекли, так скажем, две категории людей, которые постоянно находились в центре. Это те, которые нуждались в помощи, и те, которые хотели научиться. Мы, несмотря ни на деноминационную принадлежность, ни на светскость даже тех людей, которые хотели этому научиться, мы принимали всех и до сих пор принимаем всех, потому что мы не деноминационное служение. Мы, это служение, которое рассчитано на, так скажем, вот на человека, находящегося в нужде, наркомана, алкоголика, там, бомжа. Здесь не может быть никаких границ, потому что эта проблема, она универсальная, она интернациональная. И поэтому мы принимали всех, и те люди, которые проходили у нас стажировку, так называемую, да, то есть были вместе с нами, они прыгали с нами вместе в процесс на месяц, на два, потом уезжали в свои города, в свои церкви, начинали реабилитационные программы. Таким образом, сегодня в России по приблизительным подсчетам около 500 христианских реабилитационных центров, больших, маленьких, средних, но это работающие центры, и в каждом из них спасаются люди. Вот я считаю, что самым главным достижением нашего служения было как раз-то всколыхнуть эту волну, и чтобы просто в пролом стены встали не только мы, но еще десятки и сотни неравнодушных христиан.
Те, кто прошли через центр, сколько примерно их и какова их судьба после этого? Есть ли у вас среди тех, кто прошли реабилитацию, те, кто остались в центре и помогают дальше?
Значит, у нас существует статистика приблизительно годовой давности. Мы собираем в конце каждого года очередную статистику. Вот эта старая статистика за прошлый год говорит о том, что у нас больше тысячи людей, тех, которые прошли, около 1170, ну, где-то 1200 человек прошли полный курс реабилитации, значит, успешно. Всего обратились к нам больше 7-8 тысяч человек, так или иначе обратились, то есть это были первичные консультации, это люди приехали в центр, но не закончили, значит, программу, и они решили досрочно уехать, возможно, они попали в другие центры, возможно, нет, возможно, был печальный какой-то конец. Вот. Но мы собираем статистику среди тех, которые прошли полный курс реабилитации. Вот тех, которые действительно прошли, действительно вышли из центра с положительным результатом, их больше тысячи, около 1200, я уже сказал. У нас недавно совсем была 270, по-моему, пятая свадьба среди тех, которые закончили реабилитацию, и уже мы потеряли счет тем детям, которые родились в этих семьях, детей, которых не должно было в принципе быть. Их больше 500. Вот где-то на 500 мы уже остановились, и уже дальше невозможно считать, потому что география, куда уехали выпускники центра, достаточно обширная, и у нас нет оперативной возможности собрать такую достоверную информацию. Вот. Но самое главное, еще раз говорю, это когда выпускники центра создали десятки других реабилитационных программ, они пошли в приюты для бездомных детей, они стали заниматься с, так мы называем, служениями дна, где уже, на котором очутились люди. И это, вот эта передача эстафеты, значит, тем людям, которые были в проблеме, а теперь стали, восстановились, они теперь продолжают это служение, я считаю это самым важным и самым главным в нашем служении.
Как вы оцениваете успех? Я имею в виду, вот вы говорите, успешно прошли. А какие критерии вот этого успешного прохода, когда вы смотрите на человека и говорите, ну вот у тебя теперь все нормально?
Значит, существует методика определения и критерии, так скажем, медицинские, да, как они оценивают успех реабилитационной программы. Она начинается от 3 лет чистой жизни, ремиссии так называемой. Да? То есть человек прошел реабилитационную программу, и если он больше 3 лет прожил чистой жизнью, вот оттуда начинается подсчитывание успешного прохождения реабилитации. Значит, нас изучало, значит, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Бюро медико-социальных экспертиз, которыми руководят авторитетные в России академики, люди науки. Значит, они приехали к нам, около 2 недель жили вместе с нами, участвовали во всех мероприятиях, мы дали доступ ко всем документам, к архивам. И полгода после этого они изучали опыт новой жизни. После этого они написали такой официальный репорт, нам прислали через полгода, в соответствии с которым они обнаружили, что 59% положительного успеха является у тех, кто закончил нашу программу. Когда меня они, приехав, спросили, как ты думаешь, какой процент успеха у вас, я сразу сказал 50/50. Ну, я руководствовался, во-первых, нашими цифрами, которые мы собирали, а во-вторых, ну, библейской истиной, когда вокруг, рядом слева и справа Христа, знаете, были 2 разбойника, вот, один признал, сокрушился перед Богом, знаете, пошел на небо, а второй ожесточился, хулил его и погиб в вечности. Это как раз 50/50. И я думаю, что приблизительно с большим успехом или с меньшим успехом христианские программы имеют вот такого рода успех. Для сравнения могу сказать, что значит, успех в медицинских программах, да, не христианских программах, в России или там в странах бывшего Советского Союза считается 3%, от 3 до 5% людей, которые закончили медицинский курс, значит, лечения от наркотиков и в течение 1 года не употребляют наркотики, с последующим возвращением в употребление. Потому что медицина считает, что с медицинской точки зрения эта проблема неизлечима. Я могу согласиться с этим, что с медицинской точки зрения проблема неизлечима. Потому что, ну, я всегда говорю, как можно таблеткой вылечить ложь? Как можно таблеткой вылечить там, лень или предательство? Это духовные критерии, и для духовных проблем и есть духовное лекарство. Поэтому мы и предлагаем его нашим ребятам.
Это предвосхищает мой следующий вопрос. Вот считается, что выход из наркомании, он, если и возможен, то это мизерный процент. Ну, по крайней мере, вот как вы уже сказали, медицинская статистика об этом говорит. Тем не менее, ваша программа имеет, ну, просто поразительный, если вот сравнить с этим рейт или степень успешности. Как вам удается этого достичь? Что у вас есть в методологии, чего нет у других? Как вообще построен сам процесс реабилитации?
Опять же, говоря о нашем центре «Новая жизнь», я все-таки буду иметь и все другие христианские реабилитационные программы, к которым я отношусь с огромным уважением. Это наши соработники. И те христиане, которые встали на путь спасения, радикального спасения погибающих людей, да, людей, взятых на смерть, то это люди, которые действительно, просто велика их награда, дай Бог им всем сил, здоровья, веры для того, чтобы закончить эту программу, как говорится, дойти до конца. Вот. Поэтому, говоря о нашем центре, я имею в виду и весь остальной, так скажем, контингент христианских реабилитационных центров по всему миру. И вот этот процент, который есть, я не верю в 95%, я не верю в там, 99%, которые некоторые, значит, христианские служители провозглашают, я в это не верю. Если смотреть на это, так скажем, честно и открыто, то изучить это, да, достаточно достоверно, то понятно, что это преувеличенный процент. Мы тоже думали, что будет 100%, но на самом деле практика показывает немножко другое, потому что все-таки свободный выбор человека, даже находящегося в наркотической зависимости, остается за самим человеком. Каким образом достигается такой высокий процент? Потому что, смотрите, наркомания – это био, психо, социо, духовная болезнь. Еще раз повторю, био, что касается тела, психо, души, социо, социальная сфера, потому что человек – существо социальное, и духовное. Если мы решаем только био, часть этой проблемы, что касается сугубо медицины, то остается еще три огромных дыры в душе человека и в естестве человека, которые не решаются. Поэтому наркоманы, выходя после медицинских программ, какое-то время держатся по инерции, потом снова возвращаются к употреблению наркотиков, потому что всего лишь им почистили кровь. Если это психа, если это чисто решается только на уровне психологии человеческой души, и этим занимаются психологи, они определяют болезнь, есть достаточно профессиональные психологи, которые глубоко копают, они обнаружат проблемы, корни этой проблемы, предложат выход из этой проблемы наркоману, но он не может это сделать самостоятельно, а помочь ему психологи в этом смысле не могут, потому что они всего лишь могут определить, поставить диагноз и порекомендовать выход из этого, да? Опять остается три дыры, которые, опять же, в наркомании есть, которые не заполнены, они не за, так скажем, не защищены, они не исцелены. Если это решать только путем социальных вопросов, да, то есть наркоман имеет семью, имеет круг общения, имеет работу там какое-то время, потом это все теряет. Если подключаются какие-то социальные службы, государственные в основном, то они пытаются его социализировать как-то, еще что-то. Опять это все сходит на нет, потому что, ну, опять же, это одна часть из четырех частей, составляющих проблематику. И духовная проблема. Чаще всего церкви или церковные служители, они думают, что это проблема сугубо духовная. И больше ничто. Они не видят всех остальных трех моментов. Да? И помолившись, приведя его ко Христу, ко спасению наркомана, вот автоматом решится все. И такое происходит. И мы также в начале своего пути думали, что одного покаяния, да, там достаточно, чтобы эта проблема ушла. Но на самом деле мы видели, что наркоманов не надо сильно убеждать в том, что им нужно спасаться. Они понимают, что они идут к смерти, они стоят одной ногой в могиле, и рядом с ними уже умирали их друзья, там, приятели и так далее. И они понимают, что им нужно спасаться. И когда им говоришь о спасителе, нет проблем с покаянием, с искренним покаянием. И мы видели, как лица начинали, так скажем, глаза гореть там и так далее. Мы видели, что человек возвращался свыше. Но потом у нас был огромный вопрос: Господи, почему через месяц он снова возвращается к употреблению наркотиков? Потому что все три остальные части недоработаны. Мы сделали только акцент на духовную составляющую человека. Но там еще три есть, да, био, психо, социо. Поэтому что делают реабилитационные программы, которые достаточно успешны? Они ставят акцент на всех четырех составляющих проблематики наркозависимого. Начиная с его тела, начиная с его души, начиная с корректировки его характера, с жизненных привычек и так далее, что касается сферы души человека. Дальше, восстановление социальных связей с семьей, с окружающими, там, умение работать в коллективе, умение правильно решать конфликтные ситуации. Да? Мы люди, существа конфликтные, и если мы не научимся решать конфликты в любых сферах нашей жизни, то мы будем неуспешны в нашей жизни. И самое главное, конечно же, откуда идет, так скажем, начало всего, это духовная составляющая, когда мы понимаем, что без Бога у человека не может быть никакой внутренней свободы. Без Бога у человек лишен самых главного смысла жизни и жизненных ориентиров. Поэтому изучение Слова Божьего, покаяние и живое общение с живым Богом в простоте. Мы не учим глубокой теологии, потому что это не наша задача. Наша задача вытащить их из грязи, поставить на твердое основание и потом по прошествию реабилитации передать их в поместные церкви, где дальше духовно они будут возрастать. А мы снова идем туда, на этот фронт, вытаскиваем очередных людей, опять же ставим на основание и снова передаем в Церковь Божию. Мы работаем на Церковь Божию. Мы не работаем на самих себя, мы не создаем новых движений, новых церквей там, и так далее, и так далее. Вот, вот в этом я вижу, в решении четырех этих составных компонентов этой проблематики, успех реабилитационных программ.
Вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Сегодня вместе с вами, с нами два брата, которые занимаются служением среди наркозависимых и других видов зависимости. Людей вытаскивают из этой пропасти. Сергей и Дмитрий приехали к нам из России, занимаются служением там, в Санкт-Петербурге. Также выпускники этих центров основали новые центры, и один из них здесь, в Соединенных Штатах. Об этом позже, потому что, может быть, кто-то из наших слушателей тоже имеет об этом вопрос. Мы дадим телефон, по которому можно будет связаться. Оставайтесь на нашей волне. Дмитрий, вопрос к вам. Как проходит день, вот обычный день реп-центра? Что происходит в этот день?
Ну, во-первых, это подъем, то есть день начинается с подъема, подъем достаточно ранний, где-то в районе 7 утра или, может быть, чуть попозже, в зависимости от того, во сколько легли спать, плюс 8 часов.
Потом... Я извиняюсь, давай начнем с того, что у нас есть распорядок дня,
да.
К чему наркоманы не привыкли, да, вот,
да,
и,
да,
и он
да.
состоит из каких-то...
Да, но это вопрос по поводу, как начинается день, он... Можно начать с того, какие правила в центре. То есть у нас есть определенные правила, которые человеку при интервью, как он попадает в центр, ему эти правила рассказываются. И это самый сложный момент для человека, который в зависимости, потому что человек, живущий несколько лет в проблеме, он понятия не имеет, что такое жить по распорядку, по дисциплине. Вот. Правила, они для нормального человека, они несложные. То есть нельзя курить, нельзя... употреблять любые допинги, алкоголь, наркотики, нельзя материться, нельзя воровать, нельзя моральное, физическое насилие. Это правила, которые в социуме абсолютно естественны. Для наркомана они сверхъестественны. Это сложно очень. Так вот, когда человек приезжает, он в первый же день попадания в центр не только знакомится с этими правилами, начинает по ним жить. Это очень сложно для некоторых.
А как вот, если не получается, если подписал, а не хочет на самом деле этого делать? Если вытолкнули семья, а ну вот какая-то хотя бы часть осталась, сердце, когда ну не буду, вот не буду и все.
Ну, есть такие моменты, когда человек не хочет и не будет. Ну, тогда с ним ведется беседа, объясняется, растолковывается, происходит такой кропотливый, сложный труд с человеком для того, чтобы донести для него эту мысль, что это, во-первых, нужно не нам, это нужно ему. Mm-hmm. Это основа, это буква А во всей остальной азбуке. Вот. День начинается с подъема, потом через короткое время, чтобы привести себя в порядок, заправить постель, умыться, прийти на короткое такое собрание, которое происходит у нас. Каждый работник центра у нас утром и вечером проводит собрание с ребятами. Вот. Слово наставление, ободрение, такая, знаете, exercise такой, ну, чтобы человек не пришел и не сидел убитый, там, которому тяжело дышать, которому тяжело открыть глаза, чтобы он был бодрым таким, понимаете? То есть, ну,
короткая молитва,
да. Может быть, какое-нибудь короткое слово из Писания для того, чтобы ободрить людей на день.
Здесь тоже ребята принимают участие или как?
Обязательно, обязательно. Они сидят, они участвуют, некоторые из них слушатели, но это в принципе по социуму так и есть, кто-то лидер, кто-то пассивный человек, следует. Тем не менее, все присутствуют на собрании, все слушают одно и то же слово.
Я так понимаю, у девушки тоже у вас есть, да?
Да, у нас есть девушки, а у нас... Одно из правил запрещает любое интимное отношение с противоположным полом. Поэтому ребята сидят отдельно, девушки сидят отдельно.
Мы в этом случае самые консервативные христиане.
Да.
У нас женщины сидят отдельно от мужчин. И даже
как синагоги.
Да,
и даже мужчинам запрещено общаться вот так вот в ходе рабочего дня, там вообще в ходе дня, общаться с противоположным полом.
Вот. И потом, после того, как собрание закончилось, у нас завтрак. Покушали, хороший завтрак, горячая каша, чай.
Кто-то готовит или у них дежурство, как оно организовано?
Да, дежурство, ребята на кухне у них, они несут ответственную службу, кто-то меняется, кто-то на постоянной основе. Есть также департамент кухонный, где начальник департамента за все отвечает, из служителей, из работников. То есть в центре везде порядок. После того, как покушали, у нас есть разные департаменты в центре, их в районе около 20, да, Сергей? Угу. Вот. Каждый человек, приезжающий в центр, он сразу закрепляется за определенным департаментом. Вот. И еще у нас одна из характеристик нашей методики, это, как правило, это... как, ну, как постулат, что человек не должен оставаться один в центре.
Система старше-младшего.
Да, да, это хотел сказать. То есть к человеку сразу прикрепляется человек, который уже какое-то время прошел в центре, он уже ответственный. За ним закрепляется младший, который за него полностью несет ответственность.
Один или несколько закрепляется?
В основном один, но бывают случаи, когда по два, иногда из-за дефицита человека ответственного.
Или из-за большого наплыва вдруг сезонного вот ребят на реабилитацию, нагрузка удваивается, утраивается.
Да, и он прикрепляется к департаменту, на каждом департаменте есть ответственный человек, начальник департамента, который отвечает за распорядок дня полностью, то есть по пришествию ребят в начале и по заканчиванию дня. Каждый департамент, он отвечает за определенную деятельность. Есть департамент, как я сказал, кухонный, есть департамент строительный, есть департамент гараж, есть департамент СТО и так далее, многие департаменты. И человек, приходящий туда, он сразу погружается в рабочую атмосферу, вот. То есть ему объясняются правила, говорится о технике безопасности, говорится о специфике департамента, так, так, так. И он начинает своими руками уже что-то делать в первый же день приезда в центр. То есть у нас нет людей, лежащих в центре просто так, смотрящих в потолок и bored, понимаете, скучающих. У нас таких нет людей. Вот. А многим очень сложно начать работать, они никогда в жизни ничего не делали. Вот. Поэтому мы учим их забивать гвозди, вытаскивать гвозди, пилить, строгать. Но потом...
То есть учим профессиональным навыкам, которые впоследствии, после прохождения реабилитации им пригодятся.
Да. Ну, а вы себе работу где-то находите, или у вас просто такая территория, где, ну, как говорится, есть что делать, там строить, садить, вот как, откуда работа берется?
У нас есть вот российская специфика, знаете, мы... С самого начала начали очень сильно работать для того, чтобы выживать. Вот. У нас была запущенная территория, у нас были болота, у нас не было никаких почв, где садить овощи. Мы начали трудиться, работать. Вот. И на сегодняшний день, за 20 лет, мы развились достаточно таких как бы конкурентоспособных людей, которые могут делать свои дела, свой бизнес, понимаете? То есть... И в это же вовлечены ребята сразу. То есть мы находим дела, которые будут приносить нам прибыль на любых участках. Это любой департамент, он заточен на то, чтобы быть не обузой, а приносить прибыль, приносить пользу для центра. Вот. Если это департамент стройки, естественно, мы ищем заказы на стороне, вне центра, для того, чтобы могли зарабатывать деньги, которые будут идти на содержание центра.
И получается ли у вас самоокупация, или приходится все-таки изыскивать средства на сам центр в других местах?
Ну, самоокупаемость центра у нас приблизительно, наверное, процентов 40-50 максимум. Потому что для того, чтобы содержать 300 человек, три раза в день их нужно накормить, представьте себе, да? Значит, ежемесячно мы платим около 12 тысяч долларов биллы только за электричество. Только за электричество. Плюс все остальные вот эти биллы, которые приходят на центр, плюс медицинские затраты, потому что мы тратим огромные деньги для медикаментов, для ребят, которые болеют сопутствующими болезнями, да, то есть, например, у нас приблизительно 50% это ВИЧ-positive, значит, людей, которым нужна терапия. Да, терапия выдается бесплатно государством, но это, представьте себе, нам каждый раз нужно их возить 100 майлов в Санкт-Петербург, обратно, это транспортные расходы, у нас там несколько десятков автомобилей, тракторов там и так далее, которые нуждаются в запчастях, это целое большое, знаете, как такое государство в государстве, в хорошем смысле, значит, Поэтому затрат очень много. И, к сожалению, в российских церквях не так развита благотворительность, как здесь, в Соединенных Штатах. Где бы мы здесь ни были, где бы нас ни приглашали, все равно люди оказывают финансовую помощь. Даже то, та местность, где мы находимся, там находятся американцы, это такой Midwest, вот, и нас с большой любовью приняли, и буквально вот наши соседи помогают нам. Городские власти помогают нам, простые люди помогают нам. То есть вот здесь как-то зеленый свет во всем. К сожалению, мы этого не увидели в России, потому что с самого начала с центром начали бороться, против центра начали бороться, начиная с locals, которые жили рядом за забором, и заканчивая вот уже такими какими-то силовыми структурами. Поэтому, к сожалению, атмосфера для благотворительной деятельности, христианской благотворительной деятельности в России, в Америке отличается как небо и земля. Поэтому там мы жестко, конечно, выживаем. Жестко. Мы поставлены в жесточайшие условия. То есть мы платим все налоги, которые платят коммерческие предприятия. Здесь мы от этого освобождены. Мы не платим здесь тех налогов, которые с нас требуют в России. И сама атмосфера для благотворительности, еще раз говорю, она радикально отличается друг от друга. Поэтому здесь нам достаточно легко дышится в этом смысле. Легко мы находим понимание, хотя не всегда. Вот. Но самое главное для нас, не понимают нас или не понимают. А самое главное для нас, это вот сколько людей придет в центр и сколько из центра выйдет свободных людей, которые будут сами счастливы в Боге, которые вернутся как потерянные дети к своим родителям, которые вернутся в церковь Христову, да, которые станут служителями, а мы затачиваем их на это. Мы говорим, что если дьявол уничтожал твою жизнь, а Бог воскресил тебя из мертвых, то мы не отделяем служение Богу от самого Бога. Потому что вот эта лесенка, знаете, вот такая существует в христианском мире, такая лесенка, там Бог, потом семья, потом служение, и там работа, потом служение, там и так далее. Вы знаете, я лично не разделяю эти взгляды, потому что с момента моего уверования я понял, что Бог и служение Богу, которого я люблю и который меня спас, оно неотделимо друг от друга. Все остальное прилагается Богом как благословение, и семья, и дети, и разного рода возможности, это все по ходу самого главного. Смысл моего жизни в Боге и служении Ему.
Если наши слушатели, которые сейчас настроены на нашу волну, пожелают узнать, как они могут поучаствовать молитвенно и материально в деятельности вашего центра, российского и здешнего в Соединенных Штатах, о котором дальше пойдет речь тоже, что они могут сделать?
Ну, во-первых, я надеюсь, что мы дадим какие-то контакты с нами, по которым смогут с нами связаться. Если это частные, так скажем, физические лица, да, просто individuals, то с нами легко связаться, и у нас на сайте нашего центра есть листок партнера, и там есть разные степени или вариации, как сотрудничать с нами. Первое – это молиться за нас. Я не имею в виду молитва там, «Господи, благослови новую жизнь», но я имею в виду тех молитвенников, которые несут это молитвенное бремя как служение, как достаточно такой весомый молитвенный труд. И когда такие люди молятся, знаете, я не удивляюсь, очень много людей во всех странах, во многих странах, то есть, молятся за нас, они знают о нашем служении, и я поэтому не удивляюсь, что в служении новой жизни происходят такие чудеса.
Давайте сайты уже сейчас дадим, что мы можем сделать, и телефон тоже, да?
Да, мы, значит, давайте, мы сейчас информацию чуть попозже тогда остановимся на этом. Я сейчас хочу рассказать о том, как могут сотрудничать с новой жизнью церкви или просто люди, да, которые желают. Значит, второе – это распространение информации среди наркозависимых, алкоголиков, бездомных, в общем, людей, которые дошли до самого дна, дать им, как добрый самарянин, просто дать эту информацию о том, что новая жизнь – это абсолютно бесплатный центр. Мы не берем никаких денег за реабилитацию. Более того, есть люди, которые даже не способны добраться до центра, да, и, например, человек из Нью-Йорка, который пришел в какую-то церковь и говорит: «Я хочу, чтобы мне помогли освободиться от наркотиков, и церковь связывается с нами, это наша партнерская церковь, и мы уже вместе продумываем в этом нашем партнерстве, как помочь этому человеку. Мы проводим интервью, если мы видим, что человек действительно мотивирован, он хочет, потому что мы не берем в центр тех людей, которым ничего не надо. Понятно, что им помочь на этом этапе невозможно. Но только тогда, когда человек захотел уже и так далее, мы принимаем его и обговариваем с церковью мероприятия по, так скажем, доставке этого человека к нам. Чаще всего это бывает так, что в церкви этого человека, так скажем, служат ему с любовью, там, помоют его, переоденут там, и так далее, купят билет, не дадут деньги в руки, а купят билет там, на автобус, например, там, или тракисты ездят часто через нас.
Куда нужно, в какое место, если в Соединенных Штатах покупать билет?
Значит, смотря откуда человек едет, с какого берега едет, но... Например, с восточного побережья ездят автобусы до города Ролла. Но это мы, еще раз говорю, эти детали мы обговариваем уже. Нужно только дать телефон. Вот наш телефон, и там уже сидят компетентные люди, которые сделают самое оптимальное, вычислят, как лучшим образом человека доставить. Потому что сейчас в рамках передачи, вот если я начну на детали отвлекаться, то это как раз делается вот по тому телефону, который мы дадим. Телефон центра офиса 417, это area code. Миссури 967-1155. Вот если позвонить по этому телефону, еще раз напоминаю, телефон 417-967-1155, это телефон нашего офиса, и там сидят обязательно люди, которые компетентно и индивидуально подойдут к каждой ситуации и сделают самое лучшее для того, чтобы помочь этому человеку. Я продолжаю о партнерстве, да, с церквями. И также... Конечно, понятно, что любое служение, оно нуждается в финансах, и как уже Дмитрий сказал, что мы стараемся быть независимыми, не висеть на шее ни у кого, тем не менее мы понимаем, что Господь призвал нас к благотворительности, и финансовой в том числе, и поэтому если у кого-то есть какие-то возможности пожертвовать центр, какие-то финансы, не обязательно, чтобы это были огромные деньги, это достаточно. У нас есть верные партнеры, которые много лет, пожила одна сестра из одного из городов, здесь, в Штатах, уже в течение там, 6-7 лет присылает $5 ежемесячно. И вы знаете, это вот та лепта, вот той вдовы, которую Христос оценил выше всех остальных, потому что она верно давала, и она давала очень много в процентном отношении от того, что она имела. Поэтому многие откликаются и становятся партнерами, как церкви с нашим центром. Многие могут отдать что-то, да, вот нужно отдать что-нибудь, какие-нибудь инструменты, машину там или еще что-то. Все это пригодится. В нашем большом хозяйстве пригодится абсолютно все. Поэтому, еще раз, вот по этому телефону, сконтактировавшись с нами, мы уже обговорим степень нашего взаимодействия, степень партнерства. Но самое главное, дорогие радиослушатели, я хочу, чтобы все поняли, что основной целью является, опять же, не ведение хозяйства на первом месте, не еще какие-то дела, но спасение наркозависимых от той беды, с той ловушки дьявола, куда они попали. Все остальное – это всего лишь вспоможение вот этому основному служению. Поэтому мы хотим, чтобы к нам пошли звонки о тех людях или о тех людей, которые нуждаются в спасении, во-первых. И, конечно же, те люди, которые неравнодушны. А мы делим христиан, знаете, когда нам говорят, какой вы деноминации принадлежите, мы говорим, для нас, мы различаем всего лишь две деноминации. Да? Это равнодушные и неравнодушные. Это искренние и лукавые. Вот, знаете, вот с искренними и неравнодушными мы готовы сотрудничать 24 часа в сутки. Поэтому если все остальные деноминации, в принципе, по большому счету, в глазах Божьих не имеют никакого большого значения. Поэтому искренние христиане, неравнодушные христиане, пожалуйста, сделайте что-то для своего ближнего. Время коротко. Мы живем в такое смутное время, когда не знаешь, что произойдет завтра. И если мы не слепые, если наши глаза открыты, мы должны видеть знамения времен. И мы видим, как в это последнее время вот это орудие массового уничтожения, наркотики, да, оно принимает чудовищные, чудовищные масштабы. Залезьте, зайдите в интернет, найдите crocodile drug, как крокодил, вот этот последний наркотик, который из России пришел в Мексику и уже в Штаты и по всему миру пошел. Вот почему-то вот самое разрушительное часто приходит из России. Вот посмотрите, что он делает с молодыми людьми. Это кошмар, это просто. И это реальность, самое главное. Поэтому, но мы-то с вами есть, мы добрые самаряне, мы Христовы служители, мы Христовы воины, которые должны из этой тьмы вырывать этих людей и просто приводить их к Богу через такие служения, которые 24 часа в сутки, уже много лет посвятили себя на то, чтобы просто брать этих людей. И у нас программа 18 месяцев. 18 месяцев мы вместе с ним проходим этот тяжелый путь из рабства в свободу. Мы свободные от этого всего люди, но мы встаем вместе с этим рабом наркотиков, плечо к плечу, мы говорим, вот шаг сюда, каждый день это новый шаг. Пока человек не выйдет, пока человек не научится новому стилю жизни, пока он не изменит свои черты характера, свои жизненные привычки и так далее, не научится оперировать в обществе как благословение для всех окружающих, а не как проклятие. Потому что, вы знаете, Бог создает человека индивидуальным. Нету двух похожих людей на этой земле. ДНК у всех разная, отпечатки пальцев всех разные. Знаете, люди иногда похожи друг на друга лицом, но не похожи характерами. Что делает дьявол? Он через наркотики делает просто штамповку, серую подделку, которую наркоман ужасно. Каждый наркоман похож на другого. Это просто серая штамповка. Люди, которые наполнены ложью, воровством, лукавством, ленью, лицемерием. То есть все вот эти негативные вещи приходят от дьявола через наркотик. Вы знаете, Бог снова возвращает таких людей к той индивидуальности, которой они были сотворены, неповторимости той. И поэтому наша с вами задача помочь этим людям, которые уже уловлены, просто вернуться к той неповторимости в Боге, к тому потрясающему призванию, потрясающему миру, который открывается в душе человека, да, независимо от того, что происходит вокруг. Поэтому мы ищем партнеров, и мы абсолютно уверены. И перед передачей мы молились: Господи, благослови слушающих, и пусть это семя посеется в тех открытых сердцах, которые, может быть, ждали этого слова. Может быть, когда-то думали: Господи, где мне применить себя? Где ты хочешь видеть меня? Если вы чувствуете в своем сердце сейчас призвание, если вы чувствуете, что Дух Святой говорит вам что-то сейчас по поводу вот этого, о чем мы говорим, пожалуйста, позвоните нам. Мы всегда найдем возможности помочь вам и быть партнерами в этом очень важном спасении, вот радикальном спасении людей.
newliferecoveryusa.org, такой веб-сайт этого центра. Вы можете найти этот веб-сайт и в интернете также. И есть и российский веб-сайт, да, у вас тоже центра «Новая жизнь». И телефон еще раз, пожалуйста.
Телефон нашего офиса 417, это area code. 967-11-55.
И еще есть в Фейсбуке тоже страничка. Фейсбук, просто наберите New Life USA, и вы тоже попадете на такую ленту новостей, в которой будет множество там видеоклипов и других интересных вещей, которые вы можете узнать.
Кстати, одна из наших нужд, вот у нас сайт достаточно такой староватенький немножко, мы его делали, так скажем, на коленях. Вот. И мы сейчас ищем просто людей, которые смогут нам помочь с этим сайтом. Если что, позвоните нам, пожалуйста, и поспособствуйте тому. Мы не особо такие интернетные люди, у нас немножко другая сфера деятельности. Вот. Но помочь нам с сайтом были бы очень благодарны, потому что он нужен такой, сайт должен быть живым, дышащим, а не старым таким каким-то.
Мы начали с того, что есть центр в России, и хотели подчеркнуть, мы как бы к этому шли, и я думаю, что слушатели уже поняли, догадались, что есть также вот этот центр в Соединенных Штатах. Пару слов о нем, когда он был организован, и что происходит здесь?
Значит, 8 лет назад мы начали революционную программу здесь, в штате Миссури, потому что, начиная с 99-го года, мы были приглашаемы многими церквями, и американскими, и славянскими. для того, чтобы рассказать о той работе, о том опыте, который мы имеем в России. Но начиная с этого, с первого визита, мы стали видеть, как какова большая проблема здесь, особенно среди славянской молодежи. И мы, в общем-то, говорили о том, что здесь необходимы такого рода программы, потому что, к сожалению, из-за своего особого менталитета, такого не очень легкого, из-за незнания языка или из-за статуса славяне, русскоговорящие люди, они особо не шли в американские центры. Мы им предлагали, говорим, есть масса американских программ, чудесных, христианских, пожалуйста, идите туда, вам там помогут. Но опыт показывает, что не такой большой процент обращается именно в американские центры. И из года в год, приезжая сюда, мы видели, что проблема увеличивается. И однажды в 2007 году мы просто поняли, что если не мы, то кто? Мы начали эту программу, и с помощью церквей мы собрали деньги и купили 100 акров в штате Миссури, прекрасное место, где мы понастроили уже очень много, и можем принять до, ну, где-то 60-70 человек мы можем принять. Сейчас мы занимаемся формированием штата, потому что на каждого работника приблизительно должно быть около 3-4 человек, которые проходят реабилитацию. Вот. Но, тем не менее, еще раз говорю, мы готовы принимать, звоните нам без проблем. Мы будем проводить собеседование, и если человек будет намерен, мы его берем.
Сегодняшняя наша программа подходит к концу, но мы обязательно продолжим эту тему, потому что она очень актуальная, поэтому ждем вас также в следующий раз. Сегодня в нашей программе, которая была посвящена Центру «Новая жизнь», принимали участие братья Сергей и Дмитрий, которые занимаются этой работой. Прежде всего, они занимаются и в России, а также уже и здесь, в Соединенных Штатах. На этом наша встреча подошла к концу. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания.